Итоги недели «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Главным светским событием этой недели стало торжественное празднование 80-летия Михаила Горбачева в крупнейшем лондонском концертном зале «Королевский Альберт Холл». 30 марта поздравить бывшего президента СССР собрался мировой политический и артистический бомонд. Юбилейные празднования сопровождались грандиозным гала-концертом с участием звезд шоу-бизнеса и академической музыки. В Лондоне Михаила Горбачева, однако, не только поздравляли, но и призывали арестовать, рассказывает Наталья Голицына.
Размах и гламурный пафос организованного в Альберт-холле зрелища не перестает удивлять англичан. Около 4 миллионов фунтов было потрачено на организацию гала-концерта, прием и ужин для высокопоставленных гостей и друзей юбиляра. Да и билеты на концерт по английским меркам впечатляют. Места в партере стоили от 400 до 2000 фунтов, а 12-местные ложи, их в Альберт-холле 33, продавались по 100 тысяч фунтов. Лондонская «Таймс» писала по этому поводу.
Это так по-русски, весь этот блеск, расточительность и крайности. Мумифицированные останки Ленина должны перевернуться в мавзолее. Через 20 лет после окончания Холодной войны, как подлинного героя 20 века за рубежом, чествуют человека, разрушившего Советскую империю, уничтожившего монополию Компартии, открывшего двери частному предпринимательству и отвернувшегося от большевистского наследия. Что за ирония? Его игнорируют в Москве и чествуют в Лондоне, причем неподалеку от библиотеки, где Ленин разрабатывал планы революции.
Судя по всему, устроители празднования в Альберт-холле вдохновлялись голливудской церемонией присуждения премии «Оскар». Концерт вели голливудские звезды Шэрон Стоун и Кевин Спейси. По красной ковровой дорожке в зал прошествовали Катрин Денёв, по слухам приглашенная лично Горбачевым, Мила Йовович, Арнольд Шварценеггер, брат покойной принцессы Дианы, граф Спенсер, бывшие премьер-министры Великобритании и Франции Джон Мейджор и Мишель Ракар, президент Израиля Шимон Перес, японский писатель Харуки Мураками, как говорят, литературный гуру Горбачева, основатель телекорпорации CNN Тед Тернер, которому в Альберт-холле была вручена учрежденная Горбачевым премия под названием «Человек, который изменил мир». Никаких российских официальных лиц, кроме посла Российской Федерации Великобритании Александра Яковенко, замечено не было. Прибывающие в Альберт-холл гости с удивлением взирали на активистов движения «Говори громче», которые, развернув плакат с надписью «Горби, помоги перезагрузить перестройку», раздавали листовки с открытым письмом Горбачеву с просьбой помочь освободить российских политзаключенных, в том числе Михаила Ходорковского. Трудно поверить, что Горбачев участвовал в составлении программы юбилейного концерта. Как намекают его организаторы, этим занимались его внучки Ксения и Анастасия. Невозможно представить, что 80-летний бывший генсек ЦК КПСС любит или слушает выступавших в Альберт-холле немецкую рок-группу Scorpions, рок-певца Брайана Ферри, бывшую солистку группы Spice Girls Мелани Си или «Машину времени» Андрея Макаревича. Пожалуй, лишь престарелый Пол Анка, любимый певец Слободана Милошевича, и баритон Дмитрий Хворостовский должны были отвечать его музыкальным вкусам. Майкл Бинин, автор статьи о юбилейных торжествах в газете «Таймс», побывал в Альберт-холле и даже пообщался с Горбачевым. В интервью «Радио Свобода» он делится своими впечатлениями.
Это было забавное празднование, увлекательное, динамичное и невероятно вульгарное. Удивляло, что общего у Горбачева со всем этим. 80-летний человек, слушающий современную рок-музыку, молодых исполнителей, не имеющих ничего общего с его жизнью, которые родились, когда он уже был президентом. Наверняка он думал, как все это соотносится с ним. Многие окружавшие его сверхбогатые русские фотографировались с ним, с человеком, которого чествуют как историческую фигуру. Это походило на удивительно несообразное событие.
В тот же день, когда в Альберт-холле чествовали Михаила Горбачева, живущий в Англии известный правозащитник Владимир Буковский попытался взорвать юбилейное торжество с помощью судебного иска. Он обратился в суд с просьбой выдать ордер на арест Горбачева, обосновывая это преступлениями, которые он совершил в бытность главой государства. Судья после консультации с форин-офисом отказался принять иск, объяснив, что у Горбачева есть государственный иммунитет против уголовного преследования. Буковский обжаловал это решение в суде высшей инстанции. Вот как сам Владимир Буковский объясняет в интервью «Радио Свобода», что побудило его попытаться привлечь к суду Михаила Горбачева.
По английским законам, если у любого гражданина Англии есть сведения о преступлениях, совершенных неким лицом, находящимся в Англии, даже если это лицо не является гражданином Англии, и преступление совершено было не в Англии, тем не менее, у нас есть право, а может даже и обязанность обратиться в суд с просьбой выпустить ордер на арест или доставить этого человека в суд для рассмотрения заявления о его преступлении.
Владимир Константинович, а что вас побудило подать этот иск?
Нормально, мы ему вменяем 3 эпизода. Тбилиси 9 мая 89 года, Баку 90 года и Вильнюс 91-го. То есть 3 массовых убийства, которые по его приказу совершили части спецназа советского в этих 3 республиках. Тот факт, что советская система рухнула, никак нельзя записывать в заслугу Горбачева. Он сделал все, чтобы она не рухнула. Он сделал все, чтобы ее спасти. И более того, он таки добился определенных успехов. Вместо того, чтобы рухнуть всерьез и предстать перед мировым судом как преступная система, как то было с нацистами, например, ему удалось все это плавно свести на нет и, в общем, вывести из-под удара всю номенклатуру, которая, как мы с вами понимаем, вполне заслуживает своего Нюрнберга. У меня 1000 бумаг с его подписями, где принимается решение о подготовке, снабжении, покрытии международных террористических организаций, так называемых освободительных движений, фронтов и так далее, которые Москва создала и снабжала, и руководила ими десятилетиями. Поймите, мне главное, чтобы наконец, чтобы начался какой-то общественный дебат на эту тему, переосмысление. Вот этот бездумный глянцевый миф о реформаторе Горбачеве, который кончил холодную войну, вот это меня бесит. Вот это вот тупое непонимание того, что происходило и что произошло в результате. Да, вот это меня бесит. И если в результате того, что мы сделали, начнется общественный дебат на эту тему, то я буду вполне доволен. Мне совершенно не обязательно видеть Горбачева в тюрьме. Как вы понимаете, я вовсе не рвусь его туда сажать, а как говорит мой приятель, если его посадят, я ему апельсинов принесу. Дело не в этом. Дело в том, что была какая-то ответственность перед историей, перед обществом за то, что произошло, и понимание это. И тем не менее, мы участвуем в праздновании 80-летия Михаила Сергеевича Горбачева. Вам не кажется это странным и даже неприличным?
С Владимиром Буковским беседовала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Перед Альберт Холлом группа молодых россиян призывала Михаила Горбачева вдохновить новую перестройку. Это уже не первая акция, созданная в январе в Великобритании группы «Говорите громче». Вот что мне рассказал один из ее создателей Дмитрий Шмелев.
Первая акция «Подарки господину Лаврову». Мы попросили его, когда он выступал здесь в Лондонской школе экономики, передать подарки Луговому, чай Луговой, и Путину, Конституцию и Лупу. И с господином Медведевым мы попросили передать просьбу освободить Ходорковского. Это была наша первая акция. Наша вторая акция, это была «Несёк эту масленицу», которую мы провели примерно 2 недели назад. Там мы провели параллели между современными режимами в Ливии, в Египте и тем, что происходит сейчас в России. Цель этой акции – обратить внимание общественности на то, что происходит там, и то, что происходит сейчас в России, обратить внимание на то, чтобы подобные вещи не могли произойти в России.
А вы считаете, что много общего между тем, что происходит в странах Магриба и в России?
Есть определенные параллели. Те же режимы, которые стояли в странах Магриба достаточно долго, так и в России, которые сейчас являются безальтернативными. Экономика, которая, в принципе, на экспорте, и отношения между властями и общественностью. То есть политика цензуры, которая присутствует, к сожалению, до сих пор в России, отсутствие альтернативных мнений, скажем так. Но результат, вот так сказать, ту далекую перспективу, мы как раз и смогли увидеть в том, что произошло в странах Магриба, то есть в том же Египте. конечно, наиболее радикальный результат, но именно этого результата мы хотели бы и избежать.
И поэтому вы считаете, что нужна новая перестройка, и именно эту новую перестройку вы предложили в своих листовках провести Горбачеву, да?
Дмитрий, дело в том, что если мы посмотрим на конец 80-х и на то, что происходит сейчас, опять же, есть некоторые параллели. Потому что мы видим, опять же, сейчас та же самая практически однопартийная система стала намного более жестче, чем это было, скажем, в начале или середине 90-х. И даже Михаил Сергеевич, если помните, он публично обращал внимание на то, что в России существуют проблемы с избирательным правом, в России существуют проблемы с коррупцией. И именно поэтому мы хотели попросить Михаила Сергеевича использовать свое влияние на то, чтобы поднять эти проблемы более публично.
Вы помните, что Горбачевская перестройка началась с десталинизации. На этой неделе Совет по правам человека при президенте Медведеве обнародовал проект программы по десталинизации. Вот интересно, как ваше поколение, выросшее уже после краха СССР, смотрит на этот вопрос. Следует ли вторую перестройку начинать с новой десталинизации? Или это уже не важно, а нужно думать о чем-то другом?
С нашей точки зрения, убрав все символы Сталина, мы не решим никаких проблем, это всего лишь символы. Поэтому я считаю, то, что любую перестройку, любые изменения в стране необходимо начинать с какого-то плана, то есть с конструктивизма, по большому счету. Поэтому никаким образом, избавившись от бюстов Сталина в каких-то небольших городках, мы не сможем ничего изменить. Это всего лишь игра на публику, скажем так.
Вы знаете, что во времена первой перестройки многие думали, что вот пройдет 20 лет, вырастет новое свободное поколение, получит образование в западных университетах, и вот это поколение уже создаст новую несоветскую Россию. Вы учитесь в Лондоне, да?
Я работаю в Лондоне.
Угу. Ну, вы знаете, конечно, много русских молодых людей в Лондоне, много учатся студентов из России, из состоятельных семей, кто-то наверняка войдет в будущую элиту страны. Много ли вот людей, которые к вашему движению относятся сочувственно, вообще думают о политике, о перестройке 2, или в основном всех занимают исключительно консюмеристские заботы, а на вас смотрят как на таких, ну, маргиналов, странных людей?
Ну, я надеюсь на то, что на нас, как на маргиналов, смотрит достаточно небольшое количество людей. Русская молодежь, которая живет и учится в Лондоне, она в большинстве своем достаточно активно интересуется политикой. И на самом деле, именно с молодежи, которая здесь учится, это все и начиналось в свое время. В нашем движении мы устраиваем регулярные дебаты на тему того, каким образом это все может работать, на тему того, какие проблемы мы должны поднять. И это, во-первых, все больше людей присоединяется к нам в самой группе, так и на наших мероприятиях очень большое количество молодежи нас активно поддерживает, спрашивает, каким образом могли бы к вам присоединиться, мы могли бы что-то сделать. И даже если вспомнить Масленицу, которая была на Трафальгарской площади, очень многие люди помогали нам развернуть плакаты, они чуть не дрались с охранкой, которая нас пыталась оттуда удалить. Соответственно, я думаю, то, что молодые люди, которые обучились здесь, которые повидали мир, которые имеют возможность сравнить то, что происходит здесь и то, что происходит в России, но в то же время они хотят, они считают своим долгом, скажем так, оказывать влияние на то, что происходит в России, они действительно станут, если не ядром, то окажут определенное влияние на, если так выразиться, перестройку 2.
Ну, я думаю, что привлекает в ваших акциях еще и то, что они носят такой абсурдистский, игровой, не очень серьезный, не очень официальный характер, да?
В некотором роде да, но за всеми этими играми стоит достаточно серьезная тематика. Вспомню, опять же, акцию «Не все коту масленица». Тема параллели между современным Россией и то, что происходит в Магрибе, она достаточно актуальна. И наши цели – это создать платформу для обсуждений различных проблем.
Вы сказали, что у вас на Трафальгарской площади были проблемы с полицией, и ведь перед Альберт-Холлом тоже полиция заинтересовалась вашим пикетом, да?
А на Трафальгарской площади у нас не было проблем с полицией, у нас были проблемы с местной охранкой, скажем так.
Службой охраны, да.
Да. Она очень жестко отреагировала, и более того, нас пытались преследовать, когда мы уже ушли непосредственно с Трафальгарской площади, и только когда местные журналисты вступили за нас и сказали, что они вызовут полицию, охранная служба от нас отстала.
Что было перед Альберт-Холлом?
А перед Альберт Холлом, по большому счету, опять же, это была местная служба охраны. Она обратила внимание на то, что происходит несанкционированная акция, скажем так. И поскольку официально разрешены одиночные пикеты, то обратила внимание полиции на эту акцию. Полиция вежливо попросила свернуть плакат, что мы и сделали.
Ну вот вы доброжелательно относитесь к Горбачеву, да? А Владимир Буковский считает, что его стоило в Англии арестовать. Что вы думаете о его требованиях?
С нашей точки зрения, Горбачев, несмотря на свою неоднозначность в рамках истории, является все-таки символом перестройки, символом того, что государство в достаточно очень короткий период времени, оно может измениться в лучшую сторону. Буковский его хочет арестовать за те вещи, которые, к сожалению, произошли во времена перестройки. Но с нашей точки зрения, и я думаю, с точки зрения большинства людей, все плюсы, которые он принес в наш мир, они намного более серьезны, намного более весомее, чем те же силовые подавления акций в Грузии.
Да, в Грузии и в Азербайджане. Вы знаете, Дмитрий, что одним из идеологов или прорабов, как тогда говорили, перестройки, был экономист и публицист Николай Шмелев. И я даже решил, что вы его родственник, но вот узнал, что только однофамилец. Видите ли вы таких идеологов перемен, будущих вождей сейчас на политической сцене?
Достаточно сложный вопрос, на самом деле, Дмитрий. С нашей точки зрения, современная российская оппозиция, она достаточно сильно завязана на Единой России, скажем так, на правящей партии. И большинство российских оппозиционных партий, они действуют, скажем так, в противовес. Немногие из них предоставляют какую-то альтернативу. Мне сложно говорить за все движение, но с моей личной точки зрения я не вижу пока тех людей, которые могли бы создать альтернативу. Да, молодежь, которая подрастает здесь, скажем так, которая что-то начинает делать, она, возможно, и станет этой новой силой. Но из тех, кто сейчас работает в России, я надеюсь, что я ошибаюсь, но пока я такой силы не вижу.
Лондонский политический активист Дмитрий Шмелев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Фотографии пикета движения «Говорите громче» выложил в своем блоге живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин, бывший владелец компании «Евросеть», которую он вынужден был продать перед отъездом в Великобритании, где попросил политическое убежище. Евгений Чичваркин сказал мне, что решил не ходить на концерт в Альберт-Холл. Слишком уж дорого стоили билеты.
Ну, это очень дорого. Любое действие, любая работа, она сколько-то стоит. Мне не показалось, что она стоит столько, сколько она стоила.
А сколько стоило?
Ну, какие-то странные тысячи там назывались за билеты.
То есть вы пришли только на пикет, да?
А я пришел сфотографировать пикет.
То есть не считаете себя его участником?
Нет, я пришел его запечатлеть.
Для своего архива?
Нет, для блога. Я знаю, что вот это движение очень молодое, очень небольшое, почему-то не выкладывает фотографии своих действий. Мне захотелось быть таким Илья Варламов ультралайт, который все фотографирует. Я, честно говоря, думал, что там будет более серьезное выступление.
Но вы не считаете себя членом этого движения, но сочувствуете ему или нет?
Нет, даже не знал, что именно будет написано. Я не член, и вступать я вообще ни во что не собираюсь. Ни в говно, ни в парчу.
И не сочувствуете?
Ну, мне есть какие-то акции, которые мне нравятся, есть которые акции мне не нравятся. Мне почему-то казалось, что будет более жесткая такая политическая критика. Но не получилось.
Вот это движение «Говорите громче», оно предложило Горбачеву как бы перезагрузить перестройку, новую перестройку создать. Вы поддерживаете эту идею? Нужна новая перестройка?
Это надо называть другим словом. Нужна кардинальная смена вообще правящих элит в России. Кардинальная.
А кто ее может осуществить?
Если бы кто-то мог осуществить, ее бы осуществили. Вот. На данный момент.
Ну, что нужно? Харизматический лидер, может быть, как и было в конце 80-х годов, или несколько таких лидеров?
Я думаю, что их должно быть несколько. Это должно быть там движение единомышленников. А пока, честно говоря, разброд и шатание, и настроение людей, настроение русского народа, дайте нам дожить спокойно. пусть будет этот Путин, дайте нам дожить спокойно. Оно не способствует никакой смене ничего.
Ну, вы знаете, сейчас многие думают, вы в ЖЖ, конечно, все это видите, что Алексей Навальный – это такой новый Ельцин. Вы следите за его борьбой, за его деятельностью, сочувствуете ему?
Я вообще считаю, что публиковать документы, иметь возможность критиковать то, что ты в них видишь, это право каждого человека, каждого российского гражданина. Считаю, что то, что делает Навальный, то, что делает Ассанж, это все абсолютно правильно. Все документы, все имеют право быть напечатанными и обсужденными. Все, что где-то кто-то потратил, украл, спилил, подкупил, это все должно быть достоянием гласности, достоянием публики. Так что я его действия поддерживаю.
Но Навальному нужны помощники. Вы готовы ему помогать?
Ну как я могу быть ему помощником здесь? Если я не могу, там, ниоткуда эти там документы. У меня ЖЖ читает там 25 раз меньше, чем его. Как я могу ему помочь? Если бы он мне не сказал, что там перепасти или там сделай то, или сделай это.
Вчера было сообщение РБК, что Собянин хочет вас пригласить в качестве консультанта московского правительства вопросом развития. Шутка, это 1 апреля. Первоапрельская шутка, я так и думал. А если бы пригласил все-таки, какой совет бы вы ему дали?
Я бы не пошел. Я в шутку согласился, а по-серьезному нет.
Вам уже 5 миллионов раз задавали этот вопрос, и даже неловко спрашивать. В Москву вы не собираетесь?
Нет, не собираюсь.
Что бы вас могло сейчас привлечь в Москву?
Смена режима демократического.
Те гарантии, которые дали вам закрытием уголовного дела, вы считаете недостаточным?
Никто не давал никаких гарантий. Более того, меня ждет второе уголовное дело, и ждет не дождется, когда... Я поверю гарантиям, приеду.
То есть вы думаете, что вас там ожидает арест?
Ну, я это знаю, да. Долгое преследование, вымогательство, отъем остатка моих денег.
Что вам дает такую убежденность?
То, что в Монако арестовали человека, которого я давно знаю, и который был ассоциирован с работой на Шереметьевской таможне. Да, ему уже готовы показания, которые он должен дать против меня. Он был арестован без запроса на экстрадицию, просто по звонку.
Когда это случилось?
В августе прошлого года.
Вы сегодня празднуете день рождения компании «Евросеть», да?
Да.
Какой это юбилей уже?
Это 14-й и последний.
Последний? То есть в следующем году праздновать не будете?
Нет, не будем.
А почему в этом последний решили отпраздновать?
Ну, потому что все наши дела, связанные с Евросетью, сделка, в общем, по продаже, она не так давно завершилась. И какое-то еще отношение, уже очень-очень косвенное, мы имели в этом году. А в следующем году не будем иметь к этому никакого отношения.
То есть праздник не веселый?
Почему очень веселый? Сейчас мы едем на пароход и будем там квасить. Из шампанского стреляться. Очень веселый праздник. Мы дали людям раскрыть себя, свои таланты, возможности, заработать денег. Мы прекрасно провели там с кем-то 5-6, с кем-то 8, с кем-то 10 лет. Почему же не веселый? Это такая хорошая часть жизни, когда все были молоды и здоровы. Есть что вспомнить, о чем посмеяться. Мы вчера уже встретились. У меня ржали так, что лицо болит.
Евгений Чичваркин по телефону из Лондона. Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели. Радио Свобода» расскажем о том, как Москва простилась с Людмилой Гурченко.